Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 8 февраля, понедельник. Сегодняшняя программа вот о чем. Почему группировка ЛНР закрывает детские садики и школы? Верит ли еще кто-то в Минские соглашения? И почему протестующие в России не сопротивляются, когда их бьет ОМОН? Трехдневный визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву обернулся унижением. Его коллега Алексей Лавров назвал ЕС, цитата, «ненадежным партнером», указывал на жестокость западной полиции в разгоне митингов, а прямо во время визита МИД России выслал из страны трех дипломатов Швеции, Польши и Германии, цитата, «за участие в акциях в поддержку Алексея Навального». «Кажется, Россия постепенно отсоединяется от Европы», заявил после возвращения в Брюссель Боррель и пообещал в ответ санкции. Зачем Лавров так явно старался унизить главу европейской дипломатии, которого сам же и пригласил? Зачем Боррель поехал в Москву, несмотря на арест Навального и обострение на Донбасском фронте? И как ЕС может наказать Россию? Об этом мы сегодня поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это Юрий Федоров, профессор, эксперт по российской внешней политике из Праги, а также кандидат политических наук и директор Института мировой политики Евгений Магда. 0800 300-403, напоминаю, номер прямого эфира. Ждем ваших звонков с вопросами и репликами. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и временно неподконтрольные ее территории.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала послушаем новости. Передаю слово моей коллеге Ольге Стрижовой.
За минувшие сутки российские гибридные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы зафиксированы возле Новомихайловки, Золотое 4 и Луганское. Один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. В свою очередь группировка ДНР обвинила украинских военных в обстреле окрестностей села Луганское и поселка Лозовое. Группировка ЛНР населенного пункта Золотое 5. В Украине лабораторно подтвердили 2141 новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщает Минздрав. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской, Житомирской, Днепропетровской, Черновицкой, Закарпатской областях. В Донецкой области зафиксировали 28 новых случаев, в Луганской – 14. Группировки ЛДНР про новых зараженных и летальные случаи за прошлые сутки не информируют. Министерство здравоохранения планирует начать вакцинацию от коронавируса жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма на третьем этапе иммунизации, ориентировочно в апреле 2021 года, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время специальной сессии форума «Украине-30. Коронавирус. Вызовы и ответы». Он отметил, что жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей смогут провести вакцинацию в пунктах прививок на подконтрольной Украине территории. Зарегистрироваться на процедуру можно будет через онлайн-портал. Отметил Ляшко. В течение 2021 года в Украине состоится 8 многонациональных военных учений, для участия в которых привлекут около 11 тысяч иностранных участников. Соответствующий закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины 26 января приняла Верховная Рада и подписал президент Владимир Зеленский. В декабре 2020 года он также подписал указ об участии украинских военных в учениях в Украине и за рубежом. Согласно плану, в 2021 году украинские военные примут участие в 17 многонациональных учениях за рубежом с участием стран НАТО, а также Грузии. Международные новости. Латвия с 15 февраля на год прекратит трансляцию телеканала «Россия-РТР» из-за разжигания вражды в отношении Украины и других государств в программах «60 минут» и «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета электронных СМИ Латвии. Напомню, в Украине запрещена трансляция ряда российских телеканалов. Кроме того, 2 февраля на 3 украинские телеканалы «Ньюзван», «ЗИК» и «112 Украина» наложили санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. В северном индийском штате Уттаракханд из-за схода ледника и вызванного им наводнения уже по меньшей мере 14 человек погибли, еще около 170 считаются пропавшими без вести. Известно, что еще около 30 человек оказались зажатыми в туннеле длиной около 2,5 километров. Спасательные группы работают, но пока пройти к заблокированным людям не удалось. Напомню, в штате Уттаракханд на севере Индии из-за схода ледника значительно поднялся уровень воды в реке Джаулиганг, один из истоков Ганга, после чего потоп разрушил электростанцию, которую здесь строили. Исчезли работники, возводившие станцию. Новости региона. С 8 по 12 февраля в Донецкой и Луганской областях будут работать мобильные пункты Ощадбанка, сообщает Минреинтеграции. В таких пунктах можно получить социальные выплаты и пенсии, провести другие банковские услуги. График работы в Луганской области 9 февраля Трехызбинка, 10 Светличная, 11 Нижняя, 12 Золотое. Пункты будут работать с 9 утра до 15:30. На КПВ «Счастье» с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. В Донецкой области 9 февраля в Мирнограде, с 10 по 12 февраля в Зайцево. На КПВВ «Новотроицкое» в пятницу 12 февраля. Время работы с 9 до 15:30. Новости спорта. Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть первый круг турнира серии Grand Slam Australian Open, который стартовал в Мельбурне. Матч против серба Душана Лайовича длился 3 часа 27 минут и закончился со счетом 7-5, 4-6, 3-6, 7-5, 4-6. Еще одно поражение украинца в Австралии. Марта Костюк не справилась в первом круге одиночного разряда, проиграв за час и 20 минут в двух сетах 2-6, 6-7 россиянке Веронике Кудерметовой. И о погоде. Завтра, 9 февраля, в Донецкой и Луганской областях ожидается снег. Температура ночью 6-8 градусов ниже нуля. Днем в Донецкой области потеплеет до 2 градусов тепла, а в Луганской области холоднее, минус 1-1 градус тепла. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. На этом у меня все новости. Позитивной вам недели и аккуратнее на дорогах.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии с гостями в прямом эфире, в котором вы сможете принимать участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим трехдневный визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, который обернулся откровенным унижением. Кажется, Россия постепенно отсоединяется от Европы, заявил после возвращения в Брюссель Боррель и пообещал в ответ санкции против российского режима. Зачем Лавров так явно старался унизить главу европейской дипломатии, которого сам же и пригласил накануне? Зачем Боррель вообще поехал в Москву, несмотря на арест Алексея Навального и обострение на Донбасском фронте? И как ЕС может наказать Россию? Об этом не только мы поговорим в студии. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Группировка ЛНР планирует закрыть на подконтрольной ей территории 5 школ и детских садиков. Еще несколько учебных заведений планируют присоединить к другим. Новость прошла незамеченной на каналах группировок. Они боятся прямо объявить, что уволят учителей, и прикрывают это сложными фразами. Продолжит мой коллега Алексей Виноградов.
Оптимизацией, именно так группировки называют ликвидацию школ и садиков, подконтрольная Кремлю власть озаботилась еще в конце прошлого года. В декабре руководителям городов и районов дали задание подготовить дорожные карты оптимизации сети образовательных учреждений. Задание давал лидер группировки Леонид Пасечник.
9 декабря прошлого года вам было дано протокольное поручение в срок до 25 января текущего года направить в администрацию главы дорожные карты по оптимизации сети общеобразовательных учреждений.
Дорожные карты, судя по всему, разработаны, ведь в группировке уже подсчитали, сколько денег смогут сэкономить после оптимизации. Об этом на совещании рассказала так называемая советник главы ЛНР Марина Филиппова.
Проведение мероприятий, указанных в дорожных картах, которые предоставили администрации, позволит сократить расходы и сэкономить порядка 23 миллионов рублей.
Какие именно учебные заведения и в каких населенных пунктах будут ликвидированы, не говорят, но на совещании было озвучено, что это будут 5 заведений – малокомплектные школы и садики. Названы территории, где оптимизация не будет проводиться – Луганск, Брянка, Первомайск. Также на совещании говорилось, что предусмотрена реорганизация еще 3 учебных заведений путем присоединения их к другим школам. Тут информации больше – названы территории, где находятся эти заведения. Речь идет об Олчевске, Антраците и Славяно-Сербском районе. Как будут использоваться освободившиеся здания, пока не ясно. Ранее планы по оптимизации дошкольных и школьных учреждений в группировке официально не озвучивались. Однако скандалы, связанные с закрытием школ, были. Например, в 2019 году в городе Ирмино школу номер 13 хотели передать военнослужащим, а детей перевести в другие школы. Родители протестовали против этого, и процесс передачи тогда остановился. Какова судьба этой школы сейчас, неизвестно. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
От обстрелов до призывов к присоединению к России, от оскорблений участников трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу до отказа от обменов заключенными и открытия КПВВ. Украина постоянно обвиняет российскую сторону в провокациях, противоречащих Минскому процессу. Насколько он вообще жизнеспособен в данных условиях, как вести переговоры? Об этом у министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеби спросила моя коллега Инна Кузнецова.
До речі, стосовно виконання мінських домовленостей, Російська Федерація останнім часом намагається змусити Україну до виходу від мінських домовленостей, або заявляє у всякому разі про те, що Україна порушує мінські домовленості. Остання заява пана Гризлова про це, так? Не подобається їм то те, то інше. Наскільки Україна може триматися цього і не піддаватися на провокації в цьому плані?
Не піддаватися на провокації – це дуже важливо. Давайте згадаємо буквально останні події, цей форум в Донецьку.
Так.
Це можна, звісно, розводити там росіянам руками і казати, так це не ми, це якісь там люди приїхали, щось розказували. Але коли приїжджають ключові персонажі російської машини пропаганди і виголошують певні тези, і проводиться великий захід, лише мега-наївна людина може вважати, що так просто сталося, що це випадково. Це провокація, це конкретно удар по мінським домовленостям і демонстрація зневаги Росії до мінських домовленостей, до зусиль в тристоронній контактній групі, до зусиль нормандського формату. От вони такими провокаціями просто розхитують ситуацію. Паралельно, безумовно, розкручуючи наратив про те, що це Україна руйнує мінські домовленості, що це вони там щось не хочуть. Я ж отримую звіти про кожне засідання тристоронньої контактної групи і бачу, хто що як каже. Тому у мене картинка, яка в мене є, дозволяє мені абсолютно чітко сказати, що іде ось ця гра. Вони розхитують ТКГ і Нормандії, але дискредитують їх різними провокаціями, наприклад, спробою передати ув'язнених через Віктора Медведчука. Це ж теж демонстративна дія поза межами усталених форматів, провокація. Тобто вони все це розхитують, а паралельно розганяють наратив, що це Україна вбиває Мінськ і Нормандію. Ось це і є суть російської гри на цьому напрямі.
Тема дня. Участвуйте в обсужденні. 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в студии. Трехдневный визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву обернулся унижением. Его коллега Алексей Лавров назвал ЕС, цитата, ненадежным партнером, указывая на жестокость западной полиции в... Лавров указывал на жестокость западной полиции в разгоне митингов, а прямо во время визита МИД России выслал из страны 3 дипломатов Швеции, Польши и Германии, цитата, за участие в акциях в поддержку Алексея Навального. Кажется, Россия Россия постепенно отсоединяется от Европы, заявил после возвращения в Брюссель Боррелли, пообещал в ответ некие меры, но, вероятнее всего, санкции. Зачем Лавров так явно старался унизить главу европейской дипломатии, которого сам же и пригласил еще в прошлом году? Зачем Боррель вообще поехал в Москву, несмотря на арест Алексея Навального и обострение на Донбасском фронте? И как ЕС может наказать Россию? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами профессор, эксперт по российской внешней политике в Праге Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также с нами Евгений Магда, кандидат политических наук, директор Института мировой политики. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вот такого вот поведения Сергея Лаврова на встрече с европейским коллегой в Москве. Также ваши комментарии и вопросы ждем на каналах Радио Свобода в Ютьюбе и в Фейсбуке Донбасс Реалии, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Юрий, наверное, первый вопрос к вам, как и к европейскому обозревателю, ну, точнее, к обозревателю, который находится в Европе, да. Ну, вот, прежде всего, ваше впечатление по поводу приема, который оказал Сергей Лавров своему европейскому коллеге. Вы были шокированы вот тем, что происходило в Москве в течение этих трех дней?
Нет, шокирован я не был, потому что я ожидал чего-то подобного. Шокирование – это когда происходит нечто неожиданное. Тут все было ожиданно, на мой взгляд. Лавров, как и его шеф Владимир Путин, в последнее время заняли позицию очень жесткую по отношению к европейцам. Я бы сказал, стараются сознательно унизить европейских политических лидеров, дают им понять, что Россия не склонна считаться с их мнением. И делают это просто в совершенно вызывающей форме. Но с точки зрения чисто дипломатического такого этикета, выслать трех дипломатов европейских из Москвы, ну, из России, если хотите, в тот самый момент, когда шеф европейской дипломатии прилетает в Москву, это просто, так сказать, такая вот унизительная плеуха, я бы сказал. И вопрос в том, почему Жозеп Боррель не отменил свой визит. Можно было отменить его в самый последний момент, и это было бы, на мой взгляд, очень таким хорошим ответом Лаврову и его начальникам в Кремле. Но я думаю, что причина, почему российские дипломаты, российские лидеры ведут себя таким образом, довольно проста. Они нагнетают напряженность в отношениях с Европой, предполагая, я не знаю, насколько обосновано, мне кажется, что не полностью обосновано, что чем более жесткую позицию они займут, тем на большие уступки пойдет Европейский Союз, пойдет ряд европейских государств, но прежде всего Франция, Германия там и некоторые другие ведущие европейские страны пойдут на уступки России. Они считают, в Кремле считают, что Европа не имеет достаточной силы воли для того, чтобы противостоять политическому давлению России, и что Европа мягкотелая, не способна выработать единую жесткую позицию по отношению к России. И в этом смысле я не уверен, что они полностью ошибаются, потому что действительно в европейской политике, ну, на протяжении уже, я бы сказал, наверное, с 1920-21 года, то есть уже почти 100 лет, в отношениях с Советским Союзом, а теперь уже и с Российской Федерацией, европейские лидеры склонны занимать оппортунистическую позицию. Но у каждой страны есть свои, у лидеров каждой европейской страны есть свои, так сказать, мотивы, свои размышления, свои факторы, которые подталкивают их к этому. Но, тем не менее, факт остается фактом. Европейцы в гораздо большей степени, чем, скажем, Соединенные Штаты и американцы, склонны закрывать глаза на то, что происходит в России, во внутриполитической жизни России, склонны не придавать серьезного значения преследованием политических противников, которые происходят в России, жестокости, с которой полиция и службы политической безопасности преследуют противников режима, ну и так далее. Это все очень хорошо, и все это очень хорошо известно. И
Юрий, а вот сейчас не обманулись Кремль в своих ожиданиях? Я вот процитирую комментарии, которые, ну вот экстренно, сразу же после возвращения в Брюссель дал Жозеп Боррель. Цитата. «Я только что вернулся из очень непростой поездки в Москву. В Брюссель я вернулся глубоко обеспокоенным перспективами развития российского общества и геополитической стратегии России. Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, исходившие от российских властей в ходе визита, подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Судя по всему, Россия все больше отходит от Европы и считает демократические ценности угрозой своему существованию». И вот дальше пообещал некие ответные шаги. То есть, ну вот он как глава европейской дипломатии сделал определенные выводы в этой ситуации. Вот с вашей точки зрения, тут расчет Кремля был правильным, потому что, ну, наверное, не такой реакции ожидал Сергей Лавров от Жозепа Борреля. И вот это разочарование он даже уже выразил в комментарии, который дал после визита, да, и прокомментировав этот комментарий, Сергей Лавров сказал о том, что, ну вот, странно, что говорит господин Боррель другое, чем говорил во время визита в Москву. Вот с вашей точки зрения, сработала такая стратегия или нет сейчас?
Мне очень трудно сказать, потому что нужно посмотреть, какие реальные шаги предпримет Европейский Союз после вот всей этой некрасивой истории. Ведь заявления можно делать самые разные, и можно произнести массу жестких слов в адрес России. Вопрос в том, какие конкретно санкции примет и примет ли вообще Европейский Союз как единая структура, как единая организация. Я не говорю об отдельных странах, а там может быть совершенно другая ситуация. Но, тем не менее, вот мы посмотрим. Понимаете, ведь могут ограничиться заявлением на тему о том, что мы глубоко озабочены тем, что происходит в России. Ну, озабочены и озабочены. Ну, что ж. Могут предпринять какие-то меры в адрес ограничительной санкции, ограничительные меры в адрес тех или иных российских политических руководителей или руководителей служб безопасности, или там руководителей судебного ведомства и так далее. Понимаете, Кремлю абсолютно наплевать на те санкции, которые будут приняты, если будут. Но по отношению, скажем, к судье, которая осудила, значит, Навального, вот вынесла приговор Навальному, или там тем или иным каким-то офицерам полицейским, или даже генералам, это Кремль совершенно не интересует. Если будут предприняты санкции против руководителей российской, скажем, политической полиции, ФСБ и так далее, но это уже больнее. Самые больные санкции могут быть предприняты против близкого окружения Путина, людей из близкого окружения Путина, да и то, какие санкции. Я имею в виду санкции, которые реально приводят к аресту их счетов и разного рода активов за границей, и не только принадлежащих лично этим людям, но и членам их семей, которые часто благополучно живут в Лондоне или там где-то в Ницце на берегу Средиземного моря. Но об этом очень много говорят и журналисты, и политологи, и политические деятели. Так что вот это вот санкции, которые могут быть очень, очень болезненными для кремлевского режима.
Ну вот еще одна из целей поездки Жозепа Борреля в Россию – это намерение Евросоюза провести стратегический пересмотр отношений с Российской Федерацией. И вот займутся этим главы государств Европейского Союза на саммите, запланированном 25-26 марта. Вот, может быть, там будут более серьезные какие-то решения приняты. Но вот прежде чем обратиться к Евгению Магде, Юрий, а вот еще хочу вас спросить, а как европейские СМИ отреагировали на вот такое унижение главы европейской дипломатии в Москве? Ну, возмущены или нет?
Ну, конечно, это, я бы сказал, что они полны язвительных комментариев. И задают и журналисты, и политологи задают вопросы. А чего, собственно, во-первых, зачем, собственно, Жозеп Боррель ехал в Москву? Чего он хотел добиться? Я-то лично считаю, что Боррель хотел просто продемонстрировать, или, возможно, он хотел использовать какой-то, как ему казалось, последний шанс. Такое тоже может быть. Вот приехал в Москву, сказал: мы вас предупреждаем, дорогие господа, что если вы не отпустите Навального, то мы будем вынуждены, мы этого не хотим, но мы будем вынуждены предпринимать какие-то шаги. Возможно и такое. Ответ Лаврова, по сути дела, заключался в том: ну и предпринимайте, а нам наплевать. Значит, теперь, конечно, европейским лидерам нужно принимать какие-то решения. Причем не только решения по санкциям. Это, в общем, сравнительно мелкий вопрос. Перед ними стоит достаточно серьезная проблема. А как строить отношения с Россией вообще? Вот в этих условиях, когда российское руководство достаточно цинично и жестоко нарушает права человека у себя в стране, когда существуют многочисленные свидетельства того, что Россия вмешивается во внутренние дела и Соединенных Штатов, и европейских государств, травит там своих политических противников. Да, может быть, и не только политических противников, это еще нам предстоит узнать. Возможно, мы узнаем много интересного о том, о тех неожиданных смертях, которые случались с теми или иными европейскими деятелями, не только из числа российских эмигрантов и так далее. То есть вот эта проблема, что нам делать с Россией, она в последние недели, я бы сказал, перед европейцами стоит очень остро, особенно в свете того, что в Соединенных Штатах к власти пришла новая администрация, которая тоже пересматривает политику в отношении Кремля.
Ну вот действительно, да, последний раз коллега Жозепа Борреля, точнее предшественница Федерико Могерини, была в Москве аж в 2017 году, то есть фактически 4 года назад, не было европейских дипломатов в столице Российской Федерации, и этот визит можно назвать каким-то образом ключевым. Вопрос Евгению Магде. Евгений, ну вот касательно встречи, ваши впечатления тоже, вот знаете, что поразило, что во время вот этого распекания, которое устроил Сергей Лавров своему коллеге, вот тыкая, указывая на то, что, вот, мол, в самом Европейском Союзе и в Америке полицейские применяют, ну, гораздо большую якобы силу по отношению к протестующим, чем в Российской Федерации. Да даже нюансы такие, что Жозеп Боррель был в маске, Сергей Лавров нет. Вот почему Боррель отмалчивался во время вот этого распекания, которое устроил ему Сергей Лавров, и только вот протест выразил, когда узнал о том, что выслали европейских дипломатов, а во время остальных претензий, которые Лавров ему выдвигал, просто молчал?
Я думаю, що сама традиція європейської дипломатії, вона не передбачає таких різких рухів. Як ми знаємо, рішення всередині Європейського Союзу ухвалюється консенсусом, і, власне, Жозеп Боррель – це людина, яка залежить значною мірою від позиції інших лідерів Європейського Союзу. Вже звучать заклики до його відставки, і я думаю, це реакція, на яку, власне, Росія розраховувала. Вона, якщо хочете, важко поранила Бореля і дозволила йому повернутися додому. Політично важко поранила. Дозволила йому повернутися додому для того, щоб показати, що може бути з тими, хто, ну, взагалі не подобається Росії. Причин для того, щоб не подобатись, достатньо багато. Адже напередодні візиту Борель, ну і багато інших і європейських, і світових лідерів закликали звільнити Навального. Ну, окрема тема, чому навколо, скажімо, звільнення Навального, як на мій погляд, суб'єктивний, набагато більше ажіотаж, ніж навколо, припустимо, необхідності звільнення Олега Сенцова. Ну, не будемо порівнювати в даному випадку, тому що в будь-якому випадку людина, яка перебуває за ґратами, вона на це, очевидно, не заслуговує, і вона, відповідно, переносить суттєві страждання. Але ви знаєте, в усій цій прес-конференції, яка нагадувала показове шмагання якогось школяра людиною, яка, знаєте, в якійсь приватній школі відповідає саме за тілесні покарання, мене дуже потішив один момент. Лавров заявив, що після піку товарообігу, який припадав на 12-13 роки, зараз товарообіг між Росією та Європейським Союзом скоротився вдвічі, при тому Європейський Союз залишається найбільшим торговельним партнером Російської Федерації. Я навмисно підняв цифри, в 12-13 роках товарообіг складав понад 400 мільярдів доларів. Зараз, очевидно, біля 200. Це означає просту річ. Санкції Заходу працюють, якби Росія не намагалася стверджувати протилежне. Але є ще один нюанс. А чому Росія не повинна була так себе вести? Подивіться, як вона повернулась до парламентської асамблеї Ради Європи. Подивіться, як себе поводять представники німецького уряду, як себе поводить Еммануель Макрон, як себе поводить Себастьян Курц, які схвалюють будівництво Nord Stream 2. Вони самі дають привід за великим рахунком ставитись зневажливо до лідера до керівника європейської дипломатії. І Борель в даному випадку, він не може собі дозволити просто грюкнути кулаком по столу чи дверима грюкнути. У нього на це, очевидно, не було мандату, адже його візит узгоджувався міністрами закордонних справ Європейського Союзу. Там була непроста дискусія, не всі були за, але ж все-таки вони вирішили, і Росія, чітко розуміючи таймінг візиту Бореля, зробила все для того, щоб спочатку його принизити вироком Навальному напередодні візиту, а потім відповідно оголосити дипломатів персонами нон-грата, що під будь-яким ракурсом розцінюється як недружній жест.
Евгений, это пощечина Жозепу Боррелю или Европейскому Союзу? Ну вот встретится Боррель с главами стран Европейского Союза или главами МИДов Европейского Союза, передаст вот привет от Сергея Лаврова. Как они на это отреагируют? Есть ли шанс на вот усиление действительно санкций или Алексей Навальный Алексеем Навальным, а Северный поток Северным потоком?
Я думаю, что санкции Европейского Союза будут посилені. Але говорити про те, що це буде щось настільки кардинальне, що суттєво змінить політику і ще більше змінить товарообіг між Росією та Європейським Союзом, зменшить, я б не став. Я нагадаю, до речі, що енергоресурси ніколи не були під санкціями з боку Європейського Союзу. В даному випадку питання, що все мухи окремо, котлети окремо, вони це питання в Європейському Союзі дотримується дуже чітко. Говорити про якісь більш сильні санкції, ну дивіться, завжди знайдеться майже серед трьох десятків країн країна, яка зможе сказати, а ми вважаємо, що це на сьогоднішній момент нераціонально, що Навальний не вартує того, щоб ми псували відносини з Російською Федерацією. Тим більше, тут є ще один цікавий факт. Саме існування Європейського Союзу заважає Росії збільшувати свій імперіалістичний вплив. Немає вільного простору за винятком кількох пострадянських країн. Доки існує Європейський Союз, як найбільше в світі об'єднання демократичних прав, свобод, можливостей, економічної, якщо хочете, можливостей, до того часу Росія себе почуває, ну, значною мірою скутою.
Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. С нами эксперт по российской внешней политике из Праги Юрий Федоров и директор Института мировой политики Евгений Магда. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Аля, Донецкая область. Я что хочу сказать, что из всего этого видно. В своем глазу бревна не замечаем, а в чужом соринку видно. Вся вот эта Европа вообще, давай вам было ясно сказано, что если он вернется, его посадят. Он не такой, по-моему, глупый, он прекрасно все это понимал. И специально нарвался, специально лез на рожон своим приездом, еще и всей этой рекламой, своим вот таким роликом, с непонятным совершенно ничем не доказанным там чьим дом.
Ну, в общем, Навальный сам виноват, что вернулся, да, и зря Европейский Союз обижается. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это Наталья Луганщина. А вы знаете, вначале ваш спикер сказал, что Россия удаляется от Борреля, можно цитировать если бы удалялась. Дело в том, что Россия представлена во всех европейских институциях. Более того, она там с нею считается, ну это если так сказать, очень мягко. Поэтому они не удаляются. Наоборот, они искупаются всеми потрохами. Вот это страшно. Если бы она удалялась. Не выполняет Россия, например, решение Европейского суда по правам человека или еще какого-нибудь суда европейского. До тех пор, пока не выполнит решение, не имеет права обращаться. Но ведь такого условия нет. Правильно. Это единственный способ, механизм заставить выполнять. Пока не выполнишь, сам не будешь обращаться. Но этого нет. Мне вот Магда начала как бы оправдывать Борреля, что вот у них не выработано. Слушайте, да у них за столько лет это дипломаты, они должны готовы к любому развитию событий. Тем более Россия уже сколько лет, 20 Путин при власти, и они все не готовы к такому решению, к такому, к таким событиям, к такому положению, к такому унижению. Это их форма существования. Им, собственно, унижаться, ну... А для них это не унижение. Вы думаете, это нам вот на него смотреть, на Борреля, стыдно? А ему, может, и не стыдно. Ему нормально, он себя комфортно чувствует. Потому что человек, даже если он сущность человек, если ему было стыдно, ну, он бы как-то отреагировал. Ну, для них это норма.
Ну, вот как говорится, Евгений Магда, это скорее не в европейской культуре отвечать дипломатии, отвечать на вот такие откровенные провокации от Сергея Лаврова. Вопрос Юрию Федорову. Юрий, ну вот касательно вот этого вот стратегического пересмотра отношений с Российской Федерацией, которые якобы займутся главы государств и правительств стран Европейского Союза на саммите, запланированном на конец марта, этот пересмотр анонсировал на прошлой неделе глава Европейского Совета Шарль Мишель. Что это будет? Как вы думаете, ну вот может ли действительно что-то серьезное быть принято, хотя бы не санкция, хотя бы ну, на политическом уровне после такой политической пощечины? Возможно, полная заморозка, вот декларация полной заморозки всех политических контактов с Российской Федерацией, и так далее. Может быть, в фарватере политики Соединенных Штатов Америки Европейский Союз начнет действовать?
Ну, во-первых, я бы сказал, что пока еще не совсем ясно, какую политику будет проводить администрация Байдена в отношении России. С одной стороны, есть масса свидетельств того, что Вашингтон будет занимать гораздо более жесткую и, я бы сказал, последовательную позицию на этом направлении, на российском направлении, чем это делала предыдущая американская администрация. И, естественно, европейские политики вынуждены будут каким-то образом приспосабливаться к этой политике. Но есть и, я бы сказал, и другая сторона этого дела, на что особенно рассчитывают в Москве. Ведь в Москве очень внимательно наблюдают за тем, как складываются отношения Соединенных Штатов с европейцами. И там четко совершенно просматривается надежда на то, что и Соединенные Штаты будут вынуждены считаться с более мягким подходом и с более мягкой политикой в отношении России, которую проводят европейские страны. Так что здесь это, так сказать, движение, как бы уравнение с двумя неизвестными пока. Но если говорить о том, каковы перспективы пересмотра европейской политики в отношении России, я, честно говоря, не думаю, что эта политика будет всерьез пересмотрена и всерьез ужесточена. Конечно, могут быть приняты самые разные декларации, но декларации – это слова. А слова, они сегодня были сказаны, завтра их забывают. Документы могут быть подписаны, но и остаться где-то лежать, так сказать, в ящиках стола. Нужно смотреть на реальные дела. А реальные дела и реальные настроения в Европе, они выглядят примерно следующим образом. Да, мы крайне недовольны тем, что происходит в России. Мы очень недовольны тем, какую политику проводит Кремль и по отношению к своему населению, и на внешнеполитическом направлении. Но, скажет вам европейский дипломат, так сказать, честно глядя в глаза, но мы не можем терять каналы диалога с Москвой, потому что мы рассматриваем этот диалог как некоторый инструмент, во-первых, какого-то влияния на российскую политику. Вот в этом они очень заблуждаются, на мой взгляд. Но, тем не менее, такие настроения есть. Они, европейские дипломаты, европейские политики скажут, да, конечно, мы недовольны российской политикой, но мы же не можем решать за российское население, за российскую оппозицию, как им строить отношения со своим руководством. И если, ну это уже такая очень циничная, но типичная для мышления европейских политиков мысль, мы же не можем решать за российское население их проблемы. И если россиянам нравится Владимир Путин, если им нравится авторитарный режим, а они же в общем в массе своей пока, к сожалению, не выступают против этого режима, ну значит так тому и быть. Ну, мало ли, какая там есть загадочная русская душа. Поэтому я, честно говоря, предполагаю, что будут приняты какие-то декларации, могут быть приняты какие-то санкции, не очень серьезные. Но на этом дело и закончится. А потом, через какое-то количество недель или месяцев, все вернется на круги своя. И, так сказать, если не произойдут, конечно, каких-то новых событий, типа там жестоких разгонов, демонстраций, протестов в Москве и так далее, или в других российских городах, то Европа вернется к своей обычной политике по отношению к России. Будут продолжать то, что происходило, там, я не знаю, на протяжении последних 6-7 лет.
Юрий, а в чем главная причина вот такой лояльности европейских стран по отношению к Российской Федерации? Боятся Российскую Федерацию, хотят торговать с Российской Федерацией, боятся замерзнуть без российского газа. Вот как вы это характеризуете?
Я думаю, что сейчас энергетические проблемы уже не играют той роли, которую они играли где-то еще, скажем, лет 10 тому назад. Если говорить о замерзании, то российский газ можно заменить другими источниками, но, может быть, не полностью, но, по крайней мере, достаточно серьезно. Серьезную долю российского газа. Да и потом в Европе прекрасно понимают, что Россия вынуждена будет в любом случае продавать свой газ в Европу, просто потому что его больше некуда девать. Потому что, ну, а куда еще его можно продать? Китай уже не возьмет больше газа, чем он потребляет сейчас. У Китая есть свои собственные там поставщики газа и так далее. То есть Россия вынуждена будет поставлять и газ, и нефть, которую будут покупать европейцы. Что касается боится войны с Европой, с Россией, да, европейцы очень не хотят доводить дело до какого-то военного, даже не то, что до военного конфликта, до серьезной военной напряженности. Но, правда, некоторые европейские страны, я имею в виду Великобританию, они занимают более, или Польшу, они занимают более жесткую, я бы сказал, более реалистическую позицию в отношении России. Но основное ядро европейских стран, Германия, Франция, Италия, возможно, они очень аккуратно подходят к этому вопросу, очень осторожно ведут политику и очень рассчитывают на то, что невозможно, что удастся избежать роста военной напряженности в отношениях с Россией, а для этого нужно идти на какие-то разумные, с их точки зрения, уступки по отношению к Кремлю. Ну и, наконец, европейцы вообще очень, так сказать, спокойно относятся к тому, что происходит за пределами их континента. Но я имею в виду и, так сказать, политического континента Европейского Союза.
Они и к войне больше, на Донбассе, что... Юрий, да, вот сейчас там обострение как раз намечается, ну не намечается, а происходит, да, это все стороной отходит от чиновников и от европейцев.
Ну, почему же, понимаете, люди, которые занимаются, скажем там, связаны так или иначе с вопросом о Минских соглашениях, с переговорами в рамках потенциальными, так сказать, контактами и реальными в рамках нормандского формата, они, конечно, отслеживают эту ситуацию, которая сейчас имеется на востоке Украины. Это верно, но вопрос же в том, что от вот этих непосредственно людей, занимающихся этой проблематикой, мало что зависит. Решения принимают не они, решения принимают политические лидеры. А им сейчас не до этого ни французам, ни немецкому истеблишменту. Их это, конечно, им это не очень приятно, но это ведь не затрагивает непосредственно их отношения, их реальные интересы, их безопасность.
Вопрос Евгению Магде. Евгений, а может быть, это был плевок со стороны Российской Федерации не в сторону Борреля, а в сторону главы европейской дипломатии, вот в сторону европейской структуры? И вот мы уже видим, есть некий политический кризис, намечается, да, в Еврокомиссии, призывают отставки Жозепа Борреля. Какой вообще авторитет сейчас у европейских структур в Европе? Или сейчас происходят такие дезинтеграционные процессы, когда больше голоса как раз у политических центров, вот Франции, Германии, Італії, а європейські структури, ну, вони маргіналізовані.
Дійсно, в вашому питанні є логіка, і підрив європейських структур – це одна з постійних задач, яку намагається вирішувати Російська Федерація. Це її стратегічне завдання, тому що, як я вже говорив, саме існування Європейського Союзу Росії заважає. А що стосується окремих європейських держав, адже вибудовувати з Росією торгівлю можна і в такий спосіб, то питання, до речі, дійсно не лише у Nord Stream 2, хоча і тут важливе питання, бо це ресурс для відновлення європейської економіки, яка суттєво похитнулась внаслідок пандемії коронавірусу. І, власне, всі політичні лідери, вони ж присягали не українському народові чи прихильникам Навального з числа російських громадян, а присягали своїм співгромадянам. Я впевнений, практично впевнений, що за непублічними каналами Путін пропонує санкції поступово зменшувати і говорить, ми готові для вас відкрити російський 150-мільйонний ринок для ваших високотехнологічних товарів. Повірте, в нинішній ситуації за 0,5% зростання ВВП додатково будь-який політичний лідер Європейського Союзу, практично будь-який, буде готовий разом з Путіним танцювати на черговому весіллі цієї австрійської міністерки Кнайль чи на якомусь, на якісь інші публічні події. Бо це дає шанси на переобрання, це дає шанси на продовження політичної кар'єри. І для мене, наприклад, повернення Навального – це елемент, який дозволив європейським політикам, розв'язав їм руки, говорити знову про Nord Stream 2. Тому що незручно було говорити, коли він лежав в Шаріте з отруєнням. А зараз, коли він повернувся, і можна говорити багато гасел на його захист, але разом з тим економіка окремо, а політика і права людини окремо.
Ну, то есть то, что произошло с Борреллем, это не аргумент для Ангелы Меркель, для Эммануэля Макрона вести переговоры, вот, для двухсторонних контактов, для каких-то вот таких сепаратных переговоров с Российской Федерацией. Они не обиделись.
Ну, як ви знаєте, Меркель не образилась, при тому, що вона не любить собак, вона, попри те, що Путін на неї кілька років тому фактично запустив собаку в кімнату для переговорів, вона все одно продовжує з ним вести переговори. Тобто це елемент європейської політичної культури, продовжувати діалог практично за будь-якого випадку, навіть, ну, хіба що за виключенням умов війни. І ми будемо бачити цього року інші перегони. Ми будемо бачити, як Ангела Меркель буде відходити з посади канцлера, а Еммануелю Макрону наступного року його очікують президентські вибори. І він, даруйте на слові, з штанів буде вистрибувати для того, щоб стати загальноєвропейським політичним лідером. Подивіться, як він суттєво пожвавився буквально з початку року. І думаю, що ця тенденція буде зберігатися.
Слушателі, що послухаємо. Здравствуйте, откуда ви? Алло, добрый вечер, слышите нас? Пропал.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Александр, город Днепр, здравствуйте. Я вот слушал, я полностью поддерживаю, мне очень импонирует ваш собеседник Магда. Вот полностью я хотел бы только чуть-чуть расширить его, как бы, то, что он сказал. Вот смотрите, а что мы хотим от Европы? Безусловно, Россию вернули в Паре. да, на каких условиях. А я бы хотел еще напомнить, сбитый самолет MH17, Голландия. Ну, если так, проглотила Европа, проглотила. До сих пор что-то тянут, и все это новичком.
Да суд идет, вы чего? Ну, кто, почему же тянут? Сделали все политические заявления, но сейчас в Нидерландах, в Гааге идет судебный процесс. Это долгий, ну, долгий процесс.
Но результатов нет до сих пор, сколько можно. Я думаю, что это, знаете, вот когда хотят похоронить дело, вот тянут, говорят, лицо отрывая, вы не хвалюйтесь, у нас тоже так делают. Теперь новичком. Известно же, кто действующие лица. Ну и что? Я могу очень много таких назвать, и ваши собеседники назовут. Вот это и в заключение я хочу сказать. Вот когда-то определение, кто-то из, возможно, это был Жириновский, он назвал Европу обществом безвольных геев. Ну, это в какой-то степени, пусть не оскорбление, но это как бы определяет вот их вот такую млявую политику. И, безусловно, что они за газ, за какие-то интересы. А в ПАРЕ мы же знаем, когда меняли руководителей, там некоторые, я забыл, как его звали, там был человек, которым Путин рассчитывался даже черной икрой. И тот не брезговал это и не стеснялся.
Спасибо,
это.
Поняли ваш месседж. Еще человек звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Это я?
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Давид Мариуполь. Ось ви все питаєте, чому мовчав Борель в Москві. Тому що старий підсвідомо злякати, що закрить, як того ж Навального в цій Москві. І що буде тоді робити Захід, знову буде глибока стурбованість європейців проти цих гопників. Як писав Андрій Бітов в Пушкінському домі, ця радянська дійсність присичена лагерним духом. Той, хто навіть не сидів, служив в армії, був в будівничних загонах, в інститутах, ну і далі по тексту. Злякався він.
Спасибо, поняли ваш меседж. Еще человек есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Полтава.
Очень приятно, слушаем вас.
Да, это я хотел сказать по поводу, значит, высылки дипломатов российских. Ну, вот я думаю, ой, российских говорю, европейских. А вот вы представьте ситуацию, да, вот если бы российские дипломаты ходили на протестах в Америке, вот как американцы, то зашелестели бы российские дипломаты домой в течение двух суток.
Ну, я думаю, ходят они там на американских протестах, только, ну, возможно, это сотрудники дипломатических ведомств, и ничего плохого в этом нет для того, чтобы не участвовать, но присутствовать на вот каких-то событиях в странах, куда их делегировали государства, это входит в дипломатический протокол вообще-то. Еще человек есть, дозвонился, здравствуйте, откуда вы?
Алло, наконец-то. После всего сказанного в Суме хочу спросить у Маги, Евгений, вот после всего этих плевков и все на Европу, скажите, пожалуйста, конкретный вопрос. Северный поток будет строиться или нет? Спасибо.
Не слышим вас, Евгений, сейчас секунду. Да, слушаю, говорите.
Будуть проблеми з страхуванням, будуть проблеми з сертифікацією, але все одно Росія і Німеччина за нього не припинять боротися. Це вже достатньо очевидно, на жаль.
Спасибо большое, благодарю наших гостей. Это были Юрий Федоров, профессор, эксперт по российской внешней политике в Праге, и Евгений Магда, кандидат политических наук, директор Института мировой политики. Мы говорили о том, как Европейский Союз ответит на унижение своего посла Жозепа Борреля в Москве. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В минувшие выходные 6-7 февраля оппозиция в России не проводила массовых акций протестов. Однако по неизвестным причинам правоохранительные органы все равно усилили меры безопасности в центре Москвы и Санкт-Петербурга. А как оценивать поведение россиян на прошлых акциях протеста? Почему на массовых акциях люди позволяют себе сбивать ОМОНу и выйдут ли после этого снова? Об этом мои коллеги из проекта «Настоящее время» спросили у российского политика, бывшего депутата Госдумы Российской Федерации Геннадия Гудкова.
о поведении россиян во время акции протеста. Вот многие СМИ облетели кадры российских протестов, когда ОМОНовцы избивают толпу дубинками, а люди в ответ поднимают руки вверх и не оказывают сопротивления. Или когда задержанных просят толкать заглохший автозак, чтобы отвезти их в спецприемники. Задержанные толкают автозак. Вот наша студия находится в Киеве. Я скажу, что в Украине это было бы все невозможно. Как бы вы описали такое поведение россиян?
Ну, так, когда люди поднимают руки, они специально это делают, потому что идет съемка, они показывают, что нет никакого сопротивления, нет никакого там никакой агрессии. И все то, что творит режим, палачи, вот его эти жандармы, полицаи, это исключительно нарушение грубейших, так сказать, вообще норм человеческой жизни. Это делается умышленно, потому что, ну, в этот момент понятно, что если оказывается сопротивление, то надо тогда уже по-серьезному оказывать сопротивление. Это демонстрация того, что протест исключительно мирный. Ну, что касается автозака, по всей вероятности он застрял где-то там, где не убежать нельзя. У нас много таких мест в России, где бессмысленно убегать. Поэтому пришлось его толкать, чтобы хоть как-то добраться до какого-то пункта, какого-то населенного пункта. Я думаю, что это было так.
А вот вы слышали о письме Явлинского Навальному, из-за которого возникло много споров, что Навальный там якобы эгоистичный политик, зациклен на себе, не думает о судьбе людей, которых задержали. Как бы прокомментировали бы вот это письмо?
Ну, я вообще категорически противник раскола в оппозиции любой. Вот мне кажется, сейчас главная задача – это объединение усилий по освобождению политзаключенных. А Алексей Навальный сегодня находится в положении, когда он пожертвовал своей свободой и поставил на карту свою жизнь. Мы же прекрасно понимаем, что наши сатрапы и жандармы могут сделать с ним все, что угодно, пока он у них в плену, в заложниках. Поэтому я думаю, что сейчас это делать нельзя, не своевременно и абсолютно неправильно. Поэтому надеюсь, что это не получит продолжения никакого.
Вы смотрите, вот штаб Навального перенес акции протестов на весну или даже на лето. Как считаете, что должно вывести людей на улицы вот в это время?
Наш народ поднимается на какую-то эмоцию. Мы не знаем, что выведет людей на улицы. Это может произойти даже без призыва штаба Навального. Потому что ситуация в России ухудшается каждый день. И экономическая ситуация, и социальная, и психологическая подавленность людей. Поэтому мы не знаем, что произойдет, но произойдет совершенно точно, что-то произойдет, что всколыхнет эмоции. Наш народ выходит на эмоции, и эта эмоция может оказаться очень сильной. То, что Волков призвал не выходить людей на улицы, я знаю, это очень много разногласий, очень много разнотолков, очень много разночтений. Кто-то недоволен, кто-то говорит, что правильно. Но мне кажется, что... Нет, я совершенно точно знаю, даже мне не кажется, что протест никуда не делся. Он будет частично радикализовываться, это совершенно очевидно. Он, этот протест, будет обрастать сторонниками, поскольку имидж президента, расследование Навального уничтожили полностью среди огромного числа его бывших сторонников, или, по крайней мере, людей, относившихся, как мы говорим на политическом языке, нейтрально, благожелательно к президенту. Сейчас этого нет, и все больше и больше миллионов людей начинают власть не любить и даже ненавидеть. Поэтому надо просто ждать каких-то событий, которые всколыхнут страну, и тогда народ выйдет.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Закладка. Открываем Донбасс. Час від часу колона зупиняється в населених пунктах, щоб уточнити в місцевих дорогу. Нічого не можу сказати про їхні настрої, крім того, що всі вони змучено нам посміхаються. Шева каже, що це через те, що їм насправді байдуже Україна чи Росія, ЛНР, ДНР, аби тільки їх не чіпали і платили зарплатні та пенсії. Вони хочуть прожити своє життя без потрясінь. Удень копати городи, ввечері подивитись передачі по телевізору, які-небудь НТВ або Росія-24, поговорити по телефону з дітьми та онуками, дізнатись, що в них все добре. Вони не прагнуть нічого, крім гарної пенсії та гарного врожаю. За своєю сутністю, стверджує Шева, вони дуже добрі люди, але їхня доброта, як родинна реліквія, вона належить тільки їм та їхнім родичам. Її в жодному разі не можна виносити з дому. Євген Положій, Іловайськ.
Запомні эту страницу.
Ну что ж, друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше о нас ищите в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи – это наш автоответчик, его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, подождите 10 секунд и говорите. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».